Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Мы продолжаем разговор о псалтире. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тут удивительную фразу недавно прочитала святителя Филарета Московского, который говорил, что храм Божий, даже сама архитектура его, это не мой проповедник. Представляете, мой проповедник для целого народа его истинной духовности, как сильно сказано. Да, даже не немой, безмолвный, он так сказал, безмолвные проповедники, тоже даже сама архитектура храма, если вдуматься, всмотреться, может сказать о многом.
Мы как раз вот о безмолвных повествованиях, божественных каких-то откровений будем говорить сейчас в нашем псалме, и в том числе храм является таким безмолвным проповедником, как и фреска, как и прочие духовные вещи, с которыми человек сталкивается, даже не только духовные вещи, ну и сама природа. И вот как раз следующий псалом, он именно говорит о том, что Господь дал три закона, три откровения – естественный, писанный и духовный.
И Пожалуйста, это у нас уже
18-й псалом. Да, конечно. Вот. И через это Господь научает человеку правильным путям Божьим, по которым он должен идти. И через это человек приобщается к Царствию Небесному. 18-й псалом, он очень насыщенный, он наполненный, исполненный глубочайшего смысла. И, конечно, вот того утешения, с одной стороны, для верующего человека, который Господь дает, и в то же время того обличения, через которое не может оправдаться никакой человек, который отвергает Бога, отвергает божественный закон и не хочет жить по закону Божьему. Псалмопевец Давид начинает такими словами этот псалом: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Вот здесь очень хорошо говорит псалмопевец о том, что небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. То есть тот видимый мир, который открыт перед человеком, он живо говорит о божественном промысле. И тот, кто смотрит на небо, он видит вот эту необычайную красоту, удивительную, замечательную, глубочайшую. Мы от неба порой не можем оторвать глаз своих совершенно в разные времена суток. Мы можем смотреть на небо ночью, любоваться звездами, месяцем, рассматривать созвездия. И, конечно, все это приводит нас к мысли о том, что здесь закрыта какая-то тайна. И не может мир возникнуть случайным каким-то большим или малым взрывом, потому что столько премудрого, красивого и столько в нем упорядоченного содержится, что все это свидетельствует, конечно же, о премудрости Божией, о том, что высший разум сотворил этот мир. И когда мы разглядываем небо днем, мы видим красоту, глубизну, глубину, высоту, широту этого неба, мы тоже говорим, какая бескрайность, какая красота, какое сочетание цветов, какая чистота в небе. И опять-таки думаем о том, что этот мир сотворил действительно высший разум, то есть творец сам Господь, потому что не может быть что-то стихийное создать такую упорядоченную красоту. Мы можем и на восходе смотреть на небо, и при закате, когда озаряются разными всполохами солнечного света облака, мы смотрим, как облака сочетаются между собой, как они строят какие-то фигуры. Мы видим какую-то бескрайность, опять-таки, какую-то тайну, закрытую за этими облаками. Мы представляем, как Господь за этими облаками, и как бы нам бы хотелось вот быть в том мире, наверное, это одно из таких стремлений человечества — проникнуть в космос, посмотреть, заглянуть, а что там, а как там. Вот. И поэтому и здесь мы также видим самого Господа. Поэтому вот и псалмопевец Давид говорит, что и небеса, и весь невидимый невидимый мир, и в то же время твердь, то есть само небо, оно тоже также свидетельствует о славе Божией, о Его величестве, о Его премудрости. И человек, который наблюдает за этим, он во всем видит, конечно, руку Божию. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Здесь опять-таки говорит псалмопевец Давид, что этот мир, он создан по определенному закону. Нет ничего беспорядочного. Об этом свидетельствует день и ночь. Вот мы скажем, а как вот дни отрыгает глагол? То есть один день другому дню говорит о повелении Божьем, о том, что он начинается, о том, что он заканчивается. Казалось бы, мы уже привыкли к тому, что день и ночь – это обычное течение какой-то нашей жизни. Но на самом деле это необычное течение жизни. Здесь тоже виден порядок. День нисколько не ущемляет следующий день, и ночь не ущемляет следующую ночь. Но каждому дню и ночью положен некий предел. И если бы этот предел был бы одинаков в каждый время года, то мы бы сказали, ну что здесь неестественного, здесь все естественного. Но мы видим, как день ото дня бывает разным, как ночь бывает разная. А бывает день и ночь бывает длиннее, день короче. А бывает наоборот, ночь бывает длиннее, день короче. То есть все это меняется, но ничто никого не ущемляет. А бывает день одинаков и равен ночи. То есть и во всем этом также заключается порядок. И нет такого, что какое-то происходит смешение в годичном круге из-за того, что нет упорядоченности дня и ночи. Но здесь какое-то идет вот именно такое деление, а в то же время и делится день своим временем, а ночь своим временем, и получается ровные сутки. То есть тут виден тоже закон и порядок даже в изменении дня и ночи. Поэтому тоже возвещает нашему разуму вот величие Божие через даже наблюдение дня и ночи. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышится, гласи их. Вот. И здесь как раз речи ниже словеса, и же слышится, гласи их. Тут, конечно же, псалмопевец говорит, нет такого народа. Нет в мире такого места, где бы люди не видели это, где бы они не могли услышать вот такие слова, безмолвные слова Бога, которые возвещаются человеку. То есть через естественный закон, через наблюдение за этим миром человек видит и слышит Бога, потому что невозможно не возвеличить Господа, когда ты видишь вот эту вот замечательную красоту и удивительное, созданный Богом этот мир. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Здесь псалмопевец Давид опять-таки говорит о том, что по всей земле исходят эти словеса Божии, и во всех концах вселенных звучат они. То есть везде, во всяком народе слышны это вещание, и каждый народ не может оправдаться, который, видя это, не принимает Бога. Ну и мы знаем, что еще Плутарх во втором веке прекрасные слова сказал о том, что можно найти народы без цивилизации, без письмен, без какой-то оформленности, но нет ни одного народа, где бы не было жертвенника, посвященному Богу. То есть нет такого народа, который бы не слышал действительно вот эти вот глаголы и вещания Бога о самом себе через видимый мир. И поэтому Богу поклоняются все и признают Бога. И в каждом народе есть люди. Может быть, не каждый человек видит это, и не каждый человек может размышлять в этом направлении. Но есть в каждом народе такие люди, которые это видят, и которые, видя это, они, конечно, делятся своими рассуждениями с другими, которые окружают их. в солнце положи селение свое. Но опять-таки вот здесь вот в солнце положи селение свое. Некоторые толкователи говорят о том, что Бог определил место обитания своего солнца. Почему это рассуждение уместно может тоже быть? Потому что Бог есть свет, и во свете пребывает неприступно. Мы знаем, каким обладает солнце светом, и на него просто невозможно на солнце смотреть, если не будет специальных защищенных очков, иначе можно лишиться зрения. Поэтому в какой-то степени уместно сравнение это, но большинство толкователей говорит все-таки о другом, что солнце положи селение свое. Не сам Бог пребывает в солнце, а именно солнце было определено, чтобы оно находилось на небе, на тверди. И далее, вот по тверди, как ходит солнце. «И то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тищи путь». То есть солнце исходит от чертога своего, от места, где оно пребывает. Чертог – это, естественно, те хоромы, тот дворец, в котором находится солнце. Это небо, конечно, подразумевается. И солнце, как жених, выходит. Конечно, по красоте своей солнце, не знаю, на земле, что может превзойти. Это действительно восход солнца, как солнце светит в течение дня, и закат солнца. Это необычайная красота. Это действительно только может в земном сравнении может сравниться жених, когда бывает свадьба, мы видим жениха во всей своей красоте. Не в той рабочей одежде, в которой он пребывает постоянно, или повседневной одежде, но и одежда соответствует его особому вот сегодняшнему состоянию жениха. И вот солнце, оно постоянно имеет такой праздничный, нарядный вид, оно радует человека и идет по небу. Но как идет? Оно идет не просто как жених еще, но как исполин, то есть как великан, как богатырь идет по небу. Это величество, величие, это красота, она связана еще с огромнейшей силой, которую можно только равнять богатырской такой силой, потому что солнце никогда не устает. Мы его постоянно видим в труде. Оно постоянно восходит, оно идет, оно светит. И поэтому действительно вот так вот величественно по-богатырски солнце следует по небу. «От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыться теплоты его». Ну, конечно, «от края небесе исход его, и сретение его до края небесе». Ну, и восход от одного края неба, и сретение его, то есть закат у другого края неба. Солнце действительно, оно никогда не отдыхает. И мы знаем, что днем оно освещает одно полушарие Земли, а ночью оно освещает другое полушарие Земли. Вот. И мы видим, как Солнце выполняет свою роль. И, конечно, если бы не было Солнца, не было бы жизни на Земле. Не было теплоты, не было света, который необходим для всего живого на Земле. И человек прекрасен, потому что он озаряется Солнцем. И Земля прекрасна, потому что она озаряется солнцем. Мы знаем, даже зима, она не прекрасна, если нет солнца зимой. Вот, под солнцем вот, снег, он не только лежит, но он и блестит еще.
Да, да,
он
да.
Играет. И
очень красиво это время.
Конечно, и от этого того человека, у кого есть талант, он возвеличивал эту красоту в стихах. И
да, различных. Пушкин, да, «Мороз да, и солнце, день чудесный», да? Да, еще до древних вдруг прелестный.
Да, вот этой красотой всегда можно восхищаться. Но в то же время даже зимой так прикрывает солнце, что мы не чувствуем холода мороза. А вот когда нет солнца, то мы чувствуем зябкость, мы не чувствуем зимний неуют. Солнце, оно всегда играет свою определенную роль. И от теплоты его невозможно укрыться, говорит нам Священное Писание. Действительно, солнце проникает, озаряет, освещает. Но в то же время вот солнце действительно является великим символом Бога, потому что солнце, как солнечные лучи везде проникает и все согревает, так и Господь своей благодатью, Он присутствует везде и питает духовно, и согревает всякого человека, верующего в Него. закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы. Оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающие очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господней истины, оправданы вкупе. Вот здесь уже псалмопевец Давид переходит к иносказанию и говорит уже о законе писанном, о законе, который Господь дал человеку. Вот он показал естественное откровение, а теперь показывает уже и писанный закон, который Господь дает человеку, называя его разными именами. Законом Господним, свидетельство Господне, оправдание Господне, страх Господень, судьбы Господни. То есть все это ничто иное, как закон, который Господь дал человеку. И он говорит о том, что этот закон чист. Он говорит о том, что этот закон истинен. И тот человек, который живет в этом законе, он будет пребывать век века. Вот. И, конечно же, коли закон истинен, то он оправдывает человека, дает ему правду и дает ему ведение. И в этом законе должен быть, пребывать человек, потому что если он не будет жить в законе Божьем, который показывает ему пределы, который оправдывает его, который в какой-то степени обличает его, который научает его истины, то тогда человек погибнет. И очень важно человеку прислушиваться к этому закону Божьему. Без него невозможно, и ничто в жизни так не делает такой вот радостной жизнь человека. Ничто в жизни так не радует человека, как исполнение закона. Потому что человек всегда испытывает внутренний мир, когда исполняет и живет по заповеди Божией. Если он не имеет чего-то, которое приносит ему временную радость и временное какое-то наслаждение, после этого еще заботу и переживания. Вот как раз закон Божий, когда человек исполняет, он пребывает во внутреннем мире и радости, в неком спокойствии. Тогда он чувствует, что жизнь прекрасна, удивительная. Тогда он может, когда исполняет закон, он увидеть вокруг себя прекрасный, замечательный мир, и через этот мир утвердиться в вере. Все это очень настолько глубоко связано, и если человек не живет по закону Божьему, он постоянно омрачен, он постоянно в плохом настроении, он постоянно в каких-то заботах, его не радует даже погода на улице, не солнечная, не дождливая, он постоянно удручен. Тогда, естественно, он не может взирать на этот мир, любоваться этим миром и видеть самого Господа. И вот здесь псалмопевец Давид особо обращает внимание и соединяет одну часть псалма с другой. Именно говорит о том, если вы хотите увидеть вот через небо промысл Божий, увидите самого Бога, то тогда вы должны исполнять закон. И когда вы будете исполнять закон, вы не только увидите первое, второе небо, или, как святой апостол Павел говорит, был восхищен до третьего неба, да, и видел неизреченные глаголы, слышал неизреченные глаголы, то вот тебе нужно исполнять закон Божий. Тогда только это все тебе открывается. Но в то же время, когда ты исполнишь закон Божий, то ты почувствуешь внутреннюю радость и полноту жизни здесь, на земле. И тогда ты поймешь. Что поймешь? Вот дальше псалмопевец Давид говорит, а что ты должен понять? Что вожделенны паче злата и камени, честно много и сладше паче меда и сота. То есть исполнение закона становится желанным. То есть ты сам будешь его желать и будешь понимать, что исполнение закона – это дороже всякого золота и драгоценных камней.
Прошу прощения, хочу вас перебить. Паче меда и сота – это, кстати, слова употреблял протопоп Аввакум, когда обращался к боярине Морозовой. чтобы оценить по достоинству ее мудрость и склонность к очень красивой речи. Байрона Морозова, как известно, была одной из образованнейших женщин, и у них были такие некие кружки любителей древнего благочестия. И вот как раз протопоп Аввакум употреблял эти слова из этого псалма, когда хотел по достоинству оценить ее такую словесную премудрость.
Ну, конечно, мы
именно это.
Понимание вот этих исторических выражений, оно может быть только через знание псалтыри, через глубину знания нашей культуры.
Слова-то известны эти, а откуда, что так? Вот человек даже не скажет, что это такой патчи, меда и соты.
Да.
Вот откуда все.
Потому что мы же с вами говорили не раз, что всякое образование, которое получается, в древности человек и в средневековье нашей отечественной истории, он учился на псалтире.
Псалтире,
и псалтире знали, надо сказать, наизусть. Вот представьте, вот эта вот книга, которую знали полностью наизусть наши предки. Поэтому они рассуждали, они мыслили самой псалтирью, они, конечно же, употребляли тот словарный запас.
Да, как красиво изъяснялись,
который, находился в псалтире.
Вот откуда.
Вот. И чтобы, опять-таки, лучше познать историю нашей отечественной культуры, нужно обязательно знать псалтирь. Кто пытается быть хорошим, знаменитым историком, не зная псалтири, или культурологом, то он никогда таковым не будет, если он не держал в руках псалтирь, если он ее не изучал. Вот понять глубину, значение слов, смысл их, конечно, только через знание псалтири, через знание нашей истории именно святого православия на Руси. Я вспоминаю свои даже годы, когда я учился в школе, учитель физики приводила какой-то, значит, фильм нам и говорила, как раз сказала о том, что, ну вот, я не знаю, что такое пяток. Я ей говорю, пяток – это пятница. Человек, не знающий славянского языка, не знающий нашей истории и культуры, он даже не знает, а что такое пяток.
Да. Вот так.
Ну что ж, мы с вами тогда продолжим. И вот как раз псалмопевец Давид говорит, что исполнение закона, оно слаще мета и сота. То есть почему слаще? Потому что человек имеет внутренний мир. Потому что этим внутренним миром он живет и спасается. Вот. И вообще псалтырь исполнена, конечно, 18-й псалом таких замечательных рассуждений. Но дальше псалмопевец Давид говорит о глубочайших рассуждениях еще и о тех грехах, которые человека отделяют от Бога. И особенно он говорит о внутренних грехах, о внутренних переживаниях, о тайных грехах. Вот. И просит Бога о помощи, чтобы Господь помог преодолеть эти тайные грехи. Тайными грехами могут быть помыслы человека, а может быть грехи, которые человек творит по своему неведению. И вот псалмопевец говорит, чтобы он не помянул этих тайных грехов и не помянул тех грехов, за которые, может быть, ему как царю приходится отвечать за грехи народа. И в конце он говорит замечательные такие слова. «И будут во благословение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой». Он говорит о том, что «Господи, помоги мне избавиться от этих грехов, потому что без твоей помощи невозможно преодолеть всю эту греховную бездну».
Спасибо, Господи, батюшка. Время у нас подошло к концу, но я думаю, что, собственно, мы разобрали 18-й псалом, и в следующей нашей программе мы перейдем к 19-му.
19-му псалму.
Спасибо большое, отец Алексей.